Добрый день, дорогие друзья. Подкаст «Субботний Холивар», сезон 2024. И в сегодняшнем выпуске, по традиции, с Андреем будем обсуждать оставшиеся боулы и обсудим четвертьфиналы. В целом, довольно большое у нас сегодня количество новостей и обсуждений.
Да, привет, Саш. Привет всем.
Ну, давай сразу перейдем к превью боулов. В целом, начнем с боулов, которые состоятся 28 декабря, и пойдем по ним дальше. Тут, конечно, чем ближе к Новому году по традиции, очень много боулов. И, ну, начнем с двух боулов, Fenway Bowl. И одновременно практически с ним будет идти Pinstripe Bowl. Забавно, да, что эти два боула идут на стадионах команд по бейсболу, но на Fenway Парке, собственно говоря, и на Yankee Stadium. Но вот по вывескам сейчас отдельно обсудим. Но в одном из них играет UConn против Северной Каролины, и в целом тут, наверное, на Северную Каролину интересно посмотреть только в контексте того, что к ним новый тренер пришел, потому что, откровенно говоря, сезон у Tar Heels прям был такими взлетами и падениями, они были довольно яркой командой. Ну, а что касается UConn, то просто такой комплементарный сезон, они скажут, то есть команда, которая постоянно участвовала в туалетном кубке в прошлом у нас, была мальчиками для битья в этом году. 8-4 результат показала, и в целом, там, ну, играя с даже сильными соперниками, давала, оказала всем борьбу. Там Сиракьюзу проиграли в одно владение, проиграли в 3 очка всего лишь Wake Forest'у, проиграли Дюку в 5 очков. Поэтому, ну, наверное, большой комплимент этой команде. Но все на крыле небольшой фаворит. Что там вообще, Андрей, с отказниками?
Ну, отказники, конечно, есть с обеих сторон. Ну, по-моему, так, у Северной Каролины их побольше в целом. Главное, наверное, это то, что вот и главный плеймейкер нападения Мариан Хэмптон, раннинбэк, он, да, выходит на драфт, как еще 2 игрока из защиты. Ну и да, и несколько игроков на трансферах есть, причем их было больше, но когда Билл Беличек возглавил Северную Каролину, некоторые игроки с трансферного портала ушли и, соответственно, решили остаться в Северной Каролине снова. Вот. Ну, этот, понятно, матч, наверное, будет интересен только в контексте того, что наверняка Беличек будет на трибунах, на Fenway парке. Ну, так, наверняка какие-то с ним будут интервью и так далее. Ну, и вот он будет смотреть уже на свою команду и как, на кого можно рассчитывать уже в следующем сезоне. Вот UConn, конечно, хороший для себя сезон провел, но там такое расписание, конечно, у него было комплементарное, так что я думаю, что несмотря на то, что там у Северной Каролины нет несколько важных там игроков, я думаю, что они все равно против UConn должны быть фаворитами и выигрывать.
Ну и практически параллельно этой игре в одно и то же время, то есть одна игра начинается в 7 вечера по Москве, другая вот в 8 вечера. В Pinstripe Bowl играет Небраска против Бостон Колледжа. Ну, с Небраской вы помните, как они праздновали выход в боул долгожданный и длительный. И Бостон Колледж, команда, которая 7-5 прошла сезон. Ну, Бостон Колледж, я вот помню, тому по их такой неплохой игре против Луивилля в начале сезона, где они боролись плюс, ну, как они, в принципе, обыграли Флориду Стейт на первой неделе, тогда еще казалось, что это что-то серьезное. И их противостояние с Миссури, когда они вдвоем были сеянными, и казалось, что такой приличный сезон Бостон Колледж ожидается. Вот, это, из этого интересного. Ну и, наверное, вообще, тут, Андрей, такой у тебя вопрос. Ну, что же что у Боула? Потому что, мне кажется, такой не очень результативная игра какая-то получится. И тоже интересно, что там. Ну, и тотал 45. Но в целом, вот Небраска, что вообще с этой командой? То есть сезон 6-6, попали наконец-то в Боул, но как будто все равно все плохо у Корн Хаскис. И как будто бы не видно никакого пути обратно наверх.
Ну, я бы не был настолько пессимистичен, все-таки я думаю, что путь наверх есть, просто, наверное, не настолько стремительен, как ожидалось, что мы перед сезоном думали, что они могут и больше 6 побед одержать, потому что расписание в целом было комплементарное, но вот начало сезона было очень хорошим, они даже были в посеве, я помню, и смотрел их игру с Иллинойсом, пятничную даже, по-моему, вот и она была, и там такая очень напряженная игра была, которую Иллинойс в итоге выиграл в Линкольне. Вот, я думаю, что все равно Рул свою работу делает, да, опять же, поступательное движение не настолько там вертикальное вверх, насколько хотелось бы, но все равно как бы Дилан Райола, их талантливый достаточно квотербек. Ну, опять же, он начал сезон хорошо, мы там и помним игру с Колорадо замечательную в его исполнении, но вот как-то вот во второй половине сезона он чуть подсдулся, но все равно как бы на него интересно смотреть, он как бы еще true freshman, у него все впереди, и вот в этом боуле мы его увидим, да, для Небраски это первый боул 2016 года, их длительная серия наконец-то прервалась. Вот посмотрим. Ну, конечно, для Небраски, думаю, важно закончить этот сезон все-таки именно с положительным балансом победы и поражений и с победой в боуле, соответственно. Ну, по Бостон колледжу посмотрим там, что ждет. Там тоже отказников, наверное, да, не так много именно по количеству, как, например, у Небраски. Но тоже такой момент любопытный. Там новый квотербек, опять же, да, потому что Кастеланос, да, ушел на трансферный портал, во Флориду стоит, подписался. Вот, так что посмотрим там, что Билл О'Брайен своим нападением сможет сделать против защиты Небраски. Ну, такой, да, достаточно интересный боул. Понятное дело, что не самый интересный по вывеске в субботней программе, но вот как бы ранний разогрев такой для перед более интересными матчапами, думаю, что вполне себе неплохое зрелище может быть.
Да, но тут, конечно, боулы даже близко не заканчиваются, потому что уже, условно говоря, во второй волне, так попозже, в 10-15, у нас Нью-Мексико боул, DTCU играет против Луизианы, и удивительно, конечно, да, что Луизиана финалист конференции Sunbelt, до разгрома проиграв Маршалла, да, вот, попала в боул против TCU, и с TCU, как бы, история интереснее, потому что такой... Оказались они чуть выше, чем середняк Big 12 в этом году, по ощущениям. То есть, конечно, очень странно, на третьей неделе проиграли Центральной Флориде, а следом очень разгромно, пропустив много очков, проиграли Южным Методистом. Дальше сезон, конечно, TCU попер, и они выбрались из этой ямы. Там большинство игр в концовке выиграли и подошли к этому боулу аж 12 очковыми фаворитами. Ну, интересно, да, интересно, наверное, сам такое, в этом всем, Андрей, наверное, то, что, да, что все-таки в этот момент, все-таки к таким поздним датам, по большей части, уже играют топовые колледжи, и, ну, колледжи топовых конференций друг с другом, а тут как пару боулов есть в этих волнах, где, типа, вот TCU Луизианы.
Ну, обычно вот я всегда прекрасно помню, что этот Нью-Мексико боул, он чуть ли не в первый день всегда проходил, самый первый день боулов, там, когда вот эти вот действительно нишевые боулы в основном играются. И здесь, ну, из-за того, что, конечно, в первую очередь, из-за того, что теперь у нас первый раунд плей-офф, и там прошлая суббота вся выпала у боульного сезона, все это сдвигается, все становится больше боулов уже так. Вот в этом, на этом промежутке между первым раундом плей-офф и четвертьфиналами, вот за эти вот полторы недели, да, а в будние дни, ну, понятное дело, ты много боулов все равно не поставишь, поэтому вот так вот их накидали вот на выходные. Ну, вот у Луизианы, так понимаю, не будет основного квотербека Бена Вудриджа, потому что он получил травму и, скорее всего, не успеет вернуться. Вот у TCU не будет двух основных принимающих. Это Сейвена Уильямса и Джека Бека, которые ушли, ну, уходят на драфт NFL, плюс еще не будет стартового центра Джеймса Брокмайера, который уже подписался с Майами, он вышел на трансферный портал. Но все равно TCU вот после такого сезона, ну, после 22-го года, где они дошли до финала, неожиданно был такой жесткий откат назад. Сейчас, вот вроде в 24-м году, вот они вернулись не на самые топовые позиции, но на достаточно приличные в Big 12. Ну, Луизиана, конечно, да, финалом конференции им разочаровала, но... ну, я думаю, что TCU все равно, да, конечно, большой фаворит. Я думаю, что все-таки разница в классе между там командой, грубо говоря, второго эшелона TCU, Big 12 и даже там одной из топовых программ Sunbelt достаточно большая. Поэтому, ну, честно, буду удивлен, если Луизиана там даже не говоря выиграет о том, а что там сможет навязать борьбу до самых последних минут игры. Я думаю, тут TCU, наверное, должен уверенно побеждать.
Ну, и одна, наверное, из двух таких лучших игр этого 28 числа. Это Pop-Tarts Bowl. Это противостояние двух сейных команд. 13-сейный Майами и 18-сейный Айова State. Играют они в Орландо на Camping World Stadium. Ну, думаю, неплохая должна быть атмосфера, учитывая, что практически домашняя игра для Майами станет. Вот. Но как бы я для себя эту игру назвал таким, возможно, пред первым раундом финала. То есть как бы очевидно, что Iowa State могла попасть в плей-офф, обыграв, выиграв финал конференции. Майами там сами в конце оступились. То есть такие два около слипера, которые при определенных раскладах могли быть в плей-офф. Чуть-чуть им обоим не повезло, но вот хотелось бы, чтобы эта игра прошла, чтобы обе команды были там в идеальной форме и показали такую интересную игру. Но вот в целом надеюсь, что команда по полному выложится, и в целом посмотрим какую-то разницу между этими командами реальную на поле.
Да, тоже. Ну, по вывеске однозначно один из самых интересных боулов вообще этого сезона. И хочется действительно увидеть качественный футбол с обеих сторон. И вроде как ситуация подсказывает, и, по крайней мере, ситуация такова на данный момент, что в целом у обеих команд должны быть, ну, практически оптимальные составы. Да, там есть на трансферном портале несколько игроков с обеих сторон, но их не так много. И опт-аутов у Iowa State вообще нету, и у Майами пока что тоже вообще нету ничего. И там тот же Кэм Уорд, я и сам слышал в его интервью, что он как бы настроен играть в этом боуле, и как он сам сказал, что я хочу напоследок выдать такое шоу перед выходом на драфт, которого вы от меня еще не видели в студенческом футболе. Ну, хотелось бы верить. Вот, потом, вот интересно, вот тут непонятен статус принимающего Завьера Рестрепа, да, одного из сильнейших принимающих вообще в нации, я бы сказал. А вот он еще, как бы, как говорят, не определился, будет ли он играть или нет. То есть такую уверенность он пока не излучает, как Кэм Уорд, что он сыграет обязательно в субботу. Вот потеря Майами — это вот Айзея Хортон, это другой принимающий, который трансфернулся в Алабаму. Вот других игроков на трансферном портале нет, и опять же, опт-аутов нет. То есть Майами, в принципе, должен быть, ну, по максимуму действительно заряжен, как и Iowa State. Рокко Бект, их квотербек стартовый, объявил о том, что возвращается на следующий сезон. И тоже как бы каких-то сейчас три человека на трансферном портале, среди них только один стартер. Вот. И опт-ауты могут быть, но их пока что официально нет. Так что, опять же, да, действительно, все говорит о том, что можно ожидать очень интересной игры, как минимум, то, что команды будут в хорошем виде, и мы можем получить достаточно зрелищную игру, ну, потому что, ну, Майами должны выдавать зрелищную игру. То есть я думаю, что против защиты Майами, если она будет играть как обычно в этом сезоне, то у Iowa State достаточно хорошие шансы набрать много очков. Ну и как бы надеемся, что и Кэм Уорд действительно напоследок выдаст что-то такое, что может и там поднять его даже какие-то драфт-котировки, может быть. Так что да, действительно, ждем обязательно эту игру, конечно же, смотрим.
Так, ну а тут можно на самом деле немножко побухтеть, Андрей, такую тебе сейчас тему сразу закину с двумя боулами. То есть параллельно этому, то есть с небольшими там, как бы, то есть уже как бы обсудить 4 боула в один день, да, и вот дальше идут 5 и 6 боул, а после них будет еще 2 боула. Но эти 2 боула, они, конечно, откровенно говоря, нишевые, и это первый, это Snoop Dogg Arizona Bowl, вы можете его, в том году он был Barstool Sports Bowl, мы его у себя на сайте стримили Barstool, делали студию, вот на году там Snoop Dogg выкупил. И вот следом еще Go Bowling Military Bowl, в котором NC State и East Carolina играют. Забавно, что в Military Bowl нет военной команды, но ладно. У них там свой Air Force, это еще есть Bowl. Но вот для меня, на самом деле, этот вопрос, особенно вот по Snoop Dogg Arizona Bowl, в котором играет Miami Agaya против Colorado State, в целом такая неплохая вывеска как двух команд, то есть такие два около топа своих конференций, но, опять же, вот это на каком-то стриминге будет CV, да, CV Network, и вот...
Это на CW, это канал, где показывают с недавних пор ACC некоторые игры, Pac-12 там показывают, но там еще известен, этот стриминг известен тем, что там показывают всякие сериалы, там типа сверхъестественное, вот помнишь, наверное, это был такой сериал, вот, да, да. Его на него показывали, там еще всякие там супергеройские сериалы, там типа Стрела и там Флэш, вот это вот все, вот там вот, да, теперь этот
был. Я понимаю, я просто к тому, что, знаешь, мне кажется, вот с этим переносом расписания очень сильно меняется вообще цена ценность боула. То есть, да, вот Snoop Dogg купил этот боул, название Arizona, но кто будет смотреть вот этот боул в тот момент, когда там параллельно с ним будет идти игра Айова-Майами, а потом ближе к концу этого боула начнется следующий боул Колорадо-Бригам Ян, который мы там отдельно обсудим. То есть, знаешь, этот боул оказался зажат между двумя другими топовыми боулами, ну и я не знаю, какая там аудитория вот реально этого боула.
Вот, болельщики Майами Огайо, болельщики, получается, Колорадо Стейт и фанаты Snoop Dogg, наверное, только вот эта аудитория. И то не факт, что фанаты Snoop Dogg все прильнут, конечно.
Ну вот, ну, слушай, по самой игре, даже не знаю, ну, просто хороший нишевый бол двух восьми команд с 8 победами, но, мне кажется, не более того.
Ну да, и тут все равно, ну, кстати, потерь не так много с обеих сторон, но все равно стартеры, я вижу, и там будут отсутствовать, и в таком приличном количестве, так что не знаю, ну, вот, Майами Огайо были в финале конференции, но неожиданно для всех разгромно проиграли, хотя были фаворитами против Огайо, Бобкетс, Колорадо Стейт до последнего могли там в финал конференции пройти, но проиграли там, и поэтому пропустили Неваду Лас-Вегас. Но опять же, да, не знаю, что сказать. Ну, не знаю, надеюсь, что вот такие нишевые боулы, вот тот же самый, вот когда Барстул этим боулом владел, его показывал, что там все равно там, ну, там однажды игра была отличная, там овертайм, я помню, был Вайоминг, уже не помню, с кем играл. Вот, может быть, будет генерировать какие-то мемы, эта игра, какие-то там вирусные ролики со Snoop Dogg, как бы. Так что я думаю, что что-то, какой-то контент дополнительный мы от этого боула точно получим, но какой будет сама игра, честно говоря, ну, неизвестно. Ну и будем честны, конечно, что при такой конкуренции действительно этот боул проигрывает более статусным матчапам, которые будут параллельно.
Да, ну и вот еще следом, чуть-чуть попозже, через час, начинается игра NC State East Carolina в Go Military, Go Bowling, Military Bowling, но тут, честно говоря, обсуждать особо нечего, но вот у NC State, откровенно говоря, сезон провальный практически. Обыграли они только на последней неделе Северную Каролину тут, в большом райвелре, и попали в боул благодаря этому. Ну, там Северная Каролина как-то подразвалилась к концу года тоже. Ну, и East Carolina такой середняк AAC, точнее, да, Американской Атлетической Конференции. Ну, тоже так сравнить две команды. Ну, смотрю, что Северная Каролина небольшой фаворит, ну, даже большой фаворит тачдаун. Вот посмотрим, ну. Но реально тоже вывеска, которая очень сильно проигрывает двум другим, которых вокруг них.
Ну да, для NC State, конечно, сезон, наверное, по их стандартам неудачный. Ожидали большего, ожидали, что там Грейсон Маккол, квотербек, удачно сыграет. Он в итоге опять очередное сотрясение получил, в итоге закончил карьеру. Много игроков будет отсутствовать, в том числе основной принимающий, главный принимающий Кейси Концепсион, который на трансферном портале есть несколько оптаутов еще уже для драфта. Вот. Восточная Каролина интересный сезон провела. Они начали сезон очень неудачно. В середине сезона уволили тренера, назначили нового тренера Блейка Хэрролла, ну, исполняющего обязанности на тот момент. И в итоге там выдали отличный стрик побед, и в итоге его официально утвердили полноценным уже главным тренером. Вот. У Восточной Каролины тоже есть несколько, да, проблем. Но вот, честно говоря, не знаю. С одной стороны, кажется, да, NC State провел по своим стандартам неудачный сезон. С другой стороны, все равно, если сравнивать даже середняка ACC и середняка AAC, ну, мне кажется, все равно в этом плане у Северной Каролины должно быть, Северной Каролины Стейт должно быть заметное преимущество в таланте по сравнению с Восточной Каролиной. И поэтому, ну, должны побеждать, я думаю, да. И неудивительно, да, что они такие фавориты. Ну, не огромные, конечно, но заметные.
Да, ну и дальше перейдем к следующему боулу, это Алама Боул. Наверное, там, вот Андрей говорил, что там один из лучших боулов сезона Айова Стейт Майами, но вот как будто бы второй, один из лучших боулов, тоже в этот же день происходит, просто поздно ночью уже по Москве. И Колорадо против Бригам Янга играет. Ну, по-моему, Андрей уже озвучил забавную вещь, что две команды из одной конференции тут играют.
Можно сказать, да, матч за третье место в Big 12.
Да, то есть как получилось комично. Ну, тут что можно сказать? Ну, Бригам Янг отличный сезон проводил, в конце немножко сдались, и не хватило им до финала конференции совсем чуть-чуть, там одно лишнее поражение. Но в целом Бригаменко такая команда, которая может и в защите там соперника прям хорошо покусать, и нападение Редслов там, когда на поле все в порядке. Ну и Колорадо, и как я понимаю, тут этот боул именно особенно хорош тем, что довольно мало людей, которые не будут участвовать в нем, и тут Колорадо прям, как я понимаю, в праймовом составе, поэтому, ну, слушай. Мне кажется, такой тоже must-see ball среди этих всех нишевых.
Я думаю, что, скорее всего, этот боул, ну, я думаю, даже не скорее всего, а с высокой долей вероятности, этот боул получит самую высокую зрительскую аудиторию среди нишевых боулов. И очень удобное время, субботний прайм-тайм на ABC, как раз этому все благоволит. Я даже не знаю, вот я смотрю на другие вывески, ну, при всем уважении там к Майами, Айова Стейт, я думаю, что к Колорадо, к его боулу будет... к их боулу будет больше внимания приковано. Там, ну, там есть еще чуть подальше игра, например, Алабама и Мичиган, который тоже наверняка тоже привлечет большой зрительский интерес, но я все-таки считаю, что у Колорадо действительно есть шанс точно стать самым рейтинговым боулом именно среди нишевых, а может быть даже и стать какую-то из игр плей-офф обойти первого раунда. Вот я буквально вот вчера видел рейтинги первого раунда. Ну, там, конечно, понятно, что этот боул не дотянется до Огайо Стейт Теннесси, где там больше 14 миллионов, и до Нотр-Дама. Но вот, например, там, по-моему, Пенн Стейт была аудитория всего 6 миллионов. Так что тоже, конечно, будет тяжеловато дотянуться, но вполне... Не, может быть, даже не удивлюсь этому. По игре действительно оптаутов минимум с обеих сторон. Буквально сегодня пришла новость, когда вот мы записываем подкаст, что Колорадо там для своих игроков и в первую очередь для Шадора Сендерса и Трэвиса Хантера оформили там страховки на огромные суммы, что если они там получат какую-то тяжелую травму во время этого боула, то им это, ну, будет очень щедро компенсировано с точки зрения финансов. Ну, не только для них, а вообще для других тоже игроков Колорадо все это предусмотрено. Ну, наверное, размер сумм тут различается. Поэтому у Колорадо вот только один игрок из стартового состава ушел. Это лайнбекер Никай Хилл Грин, он перебрался в Алабаму по трансферу, все остальные на месте. И поэтому круто, что как бы, Трэвис Хантер, Хайсман Трофи, последний раз мы его увидим на поле именно в студенческом футболе. Шадора Сендерса мы тоже увидим на поле. Джимми Хорна, других мы тоже увидим. По Бригем Янгу, если говорить, то ну, пока что на трансферном портале есть игроки, но стартер только один. Это там это сейфти. Вот. Есть у них определенные проблемы именно по травмам в онлайн, это может быть таким очень важным фактором именно в этой игре, но зато Редслав должен играть, и он, по-моему, остается дальше играть за Бригем Янг. Он какую-то там, я видел некоторое время назад, и на его сделку подписал хорошую, вот. Так что, действительно, у нас максимально, наверное, возможных оптимальных составах мы увидим две эти команды. С одной стороны, да, забавно, что вот так получилось, что, ну, эти две команды из одной конференции. С другой стороны, мы как бы матчап этих команд в сезоне не видели между собой. В расписании так составлено было, что они не попали друг на друга. Ну, то есть, как бы, эффект новизны в любом случае будет присутствовать. Поэтому, действительно, я думаю, это, ну, когда Трэвис Хантер и Шадор Сендерс на поле, это в любом случае must-see. Ну, и ждем действительно какой-то яркой игры. Там тотал я... Сейчас у меня перед глазами нет, но я думаю, что он достаточно высокий, поэтому, да, Алама Боул, конечно же, смотрим.
Тотал 54, на самом деле, ну да, довольно приличный тотал. Ну, и последний боул вечером на закуску для эстетов уже, кто вот Колорадо Бригем Янг, кому недостаточно будет, и Майами против Айова Стейт, то можно посмотреть матчем 22-й Северной армии против Луизианы Тек. Ну, и там Андрей рассказывал, что Луизиана Тек 5-7 команда попала там из других проблем, да, из Маршалла. Но Вот в случае с армией обидно, потому что, ну, команда 11-2, очень хороший сезон, и, наверное, хотелось бы напоследок посмотреть против какой-то более компетентной команды. А тут, ну, 17 очков фора, тут полный вынос ожидается Луизиана Тек, я думаю, что так и будет. И жалко, что армия вот нет возможности, да, что, ну, как бы все боулы расписаны, нет возможности, да, какую-то добавить сильную команду им соперники, но да.
Все равно интересно будет посмотреть, как армия придет в себя после неудачной игры против флота. И вот у армии есть один трансфер. Это стартовый раннинбэк Канье Удо. Он подписался с Аризоной Стейт. Это многих очень удивило. Но вот действительно вот такой у него интересный жизненный поворот, что все-таки он решил уйти из армии и перебраться в стан Сан Девилс уже на следующий сезон. Ну да, как бы жаль, наверное, для болельщиков армии, безусловно, что как бы не получилось выиграть Commander in Chief Trophy. Так бы сезон был вообще замечательный. И победа в конференции, и победа в самом важном для себя, вот этом кубке, который разыгрывают военные команды, еще боул можно было бы выиграть, это вообще было бы замечательно. Ну, я надеюсь, что, да, все-таки армия как бы придет в себя после неудачного выступления против флота, и как бы Дейли, квотербек основной, сыграет лучший, который, да, был аж шестым в итоговом голосовании на Хайсмана. Ну, да, так что я надеюсь, что фора, мне кажется, ну, конечно, высоковато, но все равно думаю, что, ну, надеюсь, да, что армия победит и закончит сезон, получается, с 12 победами. Это, да, это будет очень круто.
Так, все, мы наконец закончили с субботой, перескакиваем в понедельник, где будет всего лишь один боул, но тоже неплохой. Music City Bowl, где Миссури играет против Айвы. Миссури 19-я сейна, Айова 8-4, но осталось без посева. Ну, по Айве, конечно, из того, что я помню, что команда крайне неярко играла все равно. То есть временами набирала там по 40 очков, но и много игр было, где, как всегда, там их удерживали там в 19, в 20 очках, там 13. Последняя игра, мне кажется, вот против Небраски, вот классика, 13-10, я как сейчас помню, закончилась. Но интересно, ну, все равно так вот сравнить, ну, крепкую, неплохую команду Big Ten против неплохой команды СЭК, Миссури хорошая. То есть Миссури там сами наступались, сами там проигрывали игры. То есть там против Южной Каролины вот была их близкая игра, где они могли бы выиграть. Алабаме, конечно, совсем разгромно проиграли. Ну и Техас Теков. То есть в целом все, что было в расписании с тяжелого, они уступили, но какие-то игры тоже выиграли по ходу сезона. Но тоже, скорее всего, это такой неплохой середняк СЭКа. Вот сравните две команды и, слушай, ну и линия практически равная на этот матч. То есть тоже ждут борьбы.
Интересно, что линия равная. Ну, видимо, верят в перформанс мощный от защиты Айовы, потому что, честно говоря, как Айова будет набирать очки, у меня вызывают вопросы, потому что и так, да, атака не самая зрелищная, еще их, ну, главная движущая сила их нападения, Кэлеб Джонсон, раннинбэк, он не будет играть, он в опт-аут, да, и уже выставляется на драфт NFL. Вот, сложно, поэтому там еще есть ситуация с квотербеками интересная. Макнамара опять на трансферном портале уже в какой раз. В общем, помотал его уже по карьере прилично. А, вот, у Миссури тоже есть свои проблемы, тоже звездный игрок, звездный принимающий, Лютер Бёрден, один из самых талантливых ресиверов ближайшего драфт-класса. Он, да, отказался от боула, не будет играть. Вот, ну, Брейди Кук, вот основной квотербек, вот он вроде как готов, хотя у него там были проблемы со здоровьем, но вроде как и сейчас сообщается, что он должен играть. Поэтому, не знаю, для меня вот тут, ну, посмотрим, конечно, все-таки Миссури тоже в этом сезоне по части атаки во многих играх испытывал большие проблемы, и, наверное, защите Айовы, безусловно, есть что предложить, но все равно думаю, что как бы Миссури должен быть таким заметным фаворитом в этом Music City Bowl.
Да. Перепрыгнем теперь на следующий день. Тут уже много игр. Это новогодняя, предновогодняя ночь, 31-я. Тут уже можете выбирать, с чем Новый год спраздновать. Тут парочку хороших боулов есть, но и нужно не забывать, что 1 января тут же в этой волне, в этот же день будет четвертьфинал, но мы их обсудим в самом конце. поэтому мы через них перепрыгнем. Ну, а так начнем с боула Мичиган-Алабама. Мы даже, помню, с Андреем обсуждали его в том контексте, что я очень хорошо помню эту игру где-то 4 года назад, когда там один из первых сезонов Харба, и Алабама, да, не попала в плей-офф. И очень неплохая игра у них получилась у Мичигана и Алабама. Но в этом году тут и фора, конечно, большая в пользу Алабамы. Я думаю, что Мичиган немножко в таком разобранном состоянии. Но в целом даже... Вот интересно, вот, Андрей, вопрос. Как ты вот считаешь, что Мичиган сможет что-то повторить, похожее на игру с Огайо Стейт? То есть как-то вот удержать это нападение Алабамы? Как-то... Или все-таки, если Мичиган хочет эту игру выиграть, но нужно быть результативней?
Ну, конечно, я думаю, желательнее было быть результативнее, но я не уверен, что у Мичигана есть ресурсы быть результативнее, потому что нападение действительно в этом сезоне совсем не блещет, прямо скажем, и еще в итоге у них, получается, не играет основной раннинбэк Донован Эдвардс, он выходит на драфт, тайтенд Костон Лавленд, наверное, возможно, лучший игрок вообще в нападении этой команды, не играет. Но он, Лавленд, не играл и в The Game, нужно сказать. И, как бы, ну, и без него получилось справиться. И еще там потенциально Калил Маллингс, да, раненбэк, тоже может не играть, но тут еще по нему есть вопрос определенный. Вот. Поэтому не знаю, с квотербэками у Мичигана, Уоррен, как-то вот под конец он вроде что-то там начал делать, но опять же, все равно против Огайо Стейт не он там феерил, прямо скажем, хотя некоторые розыгрыши делал хорошо, нужно дать ему должное. Так что, думаю, вся надежда на то, что Мичиган именно защитой сможет что-то сделать, ну, на уровне против Огайо Стейт. Получится ли это сделать? Вопрос очень сложный, потому что, опять же, тоже есть две, как минимум, а даже три знаковые потери у защиты Мичигана. Это, можно сказать, наверное, главный герой игры с Огайо Стейт Мейсон Грэм, defensive tackle, да, который, можно сказать, практически, ну, не в одиночку, конечно, но очень много именно выносов Огайо Стейт остановил, вот его никак не получалось пройти. Ну, он один из лучших вообще проспектов драфта, поэтому, как бы, неудивительно, что он такой так крут, но, к сожалению, в этом боуле мы его не увидим, как еще другого дилайнмена Джезая Стюарта, как еще и топового корнербека, опять же, возможно, лучшего корнера ближайшего драфта Вилла Джонсона. Ну, Вилл Джонсон не играет уже очень давно, он еще в регулярке получил травму. Его тоже в последних играх вообще не было. Вот. Так что потерь очень много, достаточно знаковых. Вот у Алабамы тоже есть потери. Есть несколько игроков, которые вышли на трансферный портал. Это там Девонта Смит, стартовый корнербэк, Джастис Хейнс, раннинбэк. Еще много достаточно игроков вышло на трансферный портал. Вот. Но еще есть по оптаутам, но тут еще официально, насколько я понимаю, нету информации, что кто-то именно по оптаутам пропускает игру из-за драфта. Но есть, например, опять же, в защите у Алабамы вопросы, потому Девонте Лоусон, важный лайнбекер, и два сейфти, Малакай Мур и Кион Сепп, из-за травм не будут играть в этой игре. Но будет играть Джейлен Мюро. Он сказал, что собирается играть, и что как бы, даже не рассматривал возможность пропуска этого боула. Вот, так что, ну, я думаю, что, скажем так, Мичиган защитой, опять же, ослабленной, ну, наверное, может что-то предложить. Я думаю, что, как обычно, наверное, для Алабамы этого сезона, все будет зависеть от того, с каким настроением будет Мюро и как бы, в каком состоянии будет нападение. Если нападение Алабамы сыграет как против Оклахомы, тогда у Мичигана есть шансы, я думаю, неплохие. Если Алабама сыграет нападение и Мюро, в частности, например, как против ЛСЮ, то шансов, я думаю, у Мичигана практически нет. Так что, ну, я думаю, все равно Алабама должна быть заметным фаворитом. Я думаю, что как бы запас таланта все равно больше. Мюро, я думаю, все-таки какой-то напоследок выдаст удачный перформанс. И Бама все-таки, думаю, должна выигрывать у такого Мичигана, который, ну, все равно является очень средней командой в этом сезоне.
Да, ну и эта игра, скорее всего, закончится перед Новым годом, а вот следующие три боула, скорее всего, уже, ну, 100% закончатся за пределами Нового года. Поэтому тут уже выбирайте, с чем встречать Новый год. И вот первый — это Tony the Tiger Sun Bowl. Кстати, вот, Андрей, хорошая мысль. Тут не хорошая мысль, а хорошее, наверное, подтверждение моей мысли. Помнишь, я там рассказывал про эти сложные перелеты для команд новых в Биг Тен, там, Вашингтон, как бы не стал жертвой. И вот на самом деле Вашингтон – идеальная жертва этого. Потому что Вашингтон провел сезон 6-6, но они играли 7 игр дома, и из них 6 выиграли. То есть все выездные игры они проиграли, и просто им повезло, что у них просто домашних игр получилось больше, в том числе из-за игры там, на первой неделе с слабыми соперниками. А Луивиль, ну, команда неплохая, но, опять же, столько апсетов по ходу сезона совершили, там, и почти там Нотр-Дам прихлопнули, и с Майами боролись, но как Клемсон уверенно обыграли. То есть в целом Луивиль неплохо играл, но вот были игры вроде как неожиданное поражение от Стэнфорда, которую никто не ждал. Но под конец прям добавили и прям хорошо провели оставшиеся две игры, но ни за что не поборолись. В итоге остались тоже вне посева. Ну и так вот, мне кажется, интересно сравнить игру этих двух команд, но в целом даже не знаю. То есть, смотрю, очень сильная линия двигалась, потому что сначала Луивиль был большим фаворитом, потом стал меньше, возможно, там кто-то оптал из Луивиля.
Да, там достаточно много людей, приличная команда обновилась, и по оптаутам, да, и Тайлер Шук, да, основной квотербек, его не будет, не будет Джакори Брукса, принимающего важного, не будет Амари Хиггинса, Брайса Пятого, тоже важного принимающего, очень много потерь, а под вопросом Колин Лейси тоже, короче, вообще по принимающему такое ощущение, вообще будут играть совсем резервисты, в защите тоже есть несколько потерь, так что Девчар, да, действительно, у Луивиля очень сильно просел. У Вашингтона, на самом деле, тоже много потерь, и в онлайн у них, например, в стартовых не будет нескольких людей, и в защите тоже не будет нескольких важных исполнителей, плюс еще, ну, не нужно забывать, что там, защитный координатор Стив Беличек ожидаемо присоединился к своему отцу в Северной Каролине. Вот, тоже важный момент. Поэтому такой боул совершенно загадочный, как может сложиться. С одной стороны, как бы теперь у Вашингтона, ну, как бы можно сказать, что на акклиматизацию к другим условиям будет больше, к другому часовому поясу времени, чем было по ходу сезона. С другой стороны, тоже много потерь, как и у Луивиля, но не знаю, а фаворит сейчас кто, ты говоришь, Луивиль или
буквально встречка.
Ну вот, честно, не удивлюсь, если здесь будет, здесь фаворит текущий, скажем так, да, проиграет, потому что действительно у Луивиля будет запасной кутербэк, действительно нападение будет очень сильно все изменено, вот, Вашингтона. Там тоже есть вопрос с квотербеками, потому что там Роджерса забенчили против Орегона в последней игре. Будет ли он играть? Ну, вот Колман, их раненбэк хороший, вот он будет играть. Так что посмотрим. Ну, давай вот тут. Здесь я вот, наверное, предпочту, если какой-то прогноз сделать, хотя здесь сложно очень, да, апсет и Вашингтон предпочту здесь.
Да. Ну, к следующему боулу. Очень хорошая вывеска, на самом деле, в Cheese It Citrus Bowl. Тут играет Иллинойс, 20-й сейный против Южной Каролины. Но Иллинойс, вы помните, команда, которая по ходу сезона обыграла и Канзас в самом начале. Так, начав вот этот плохой сезон Канзаса, из которого они в итоге как бы из этого пике вышли, но вот на второй неделе Канзас проиграл именно Иллинойсу. Потом Иллинойс великолепный пятничный игре, как сейчас помню, в овертайме обыграл Небраску. Потом они там неплохо бились с Penn State, устроили невероятную перестрелку с Пардию, и там чуть ли единственную игру Пардию тогда не выиграли внутри конференции, где Иллинойс выиграл 50-49. Потом Иллинойс дома уверенно обыграл Мичиган. Ну, дальше там уже сезон немножко так, уже особо крупных побед не было, но в итоге 9 побед, мне кажется, для Иллинойса великолепный показатель. Ну, а Южная Каролина, вы сами в курсе, команда, которая до конца была в разговорах о том, какая горячая команда под конец сезона. Обыграли там под конец и Миссури, и Клемсон, и Вандербилт уверенно, и разгромили просто Техас A&M в концовке. И немножко им не хватило в игре с Алабамой. Как одна из таких самых горячих были около слипером за плей-офф. Ну вот, прикольно сравнить эти две команды друг с другом. Вот, надеюсь, что в хорошем состоянии они подходят с точки зрения состава.
Ну, состояние хорошее, ну, не оптимальное, но хорошее. То есть у Иллинойса, например, потери вообще минимальные. Один только оптаут, Пэт Брайант, ресивер, и как бы Брэд Вильяма вот говорит, что других оптаутов не ожидается. Но есть несколько кадров проблем по травмам в защите. Там 2-3 человека могут пропустить игру основных. Вот. А по Южной Каролине не будет их. Ну, наверное, все-таки самого элитного защитника Кайла Кинарда, дефенсив-энда. Он действительно... Он выходит на драфт ожидаемо и наверняка будет выбран достаточно высоко. Один из лучших defensive endов колледж футбола. Мы это не раз видели по ходу сезона, как он доминировал над топовыми линейными команд соперников в SEC. Вот. Все остальное. Тут еще вопрос по Рахиму Сендерсу, да, по раненбекам. Он объявил, что выходит на драфт, но при этом еще как бы относительно участия в боуле у него есть знак вопроса. Все остальные игроки, основные, по крайней мере, должны играть. Ну и, конечно же, Ланорис Селлерс, их молодой, уже можно сказать, звездный квотербек, true freshman, который особенно к концу сезона начал действительно себя здорово проявлять. И как будто вот действительно вокруг него можно строить команду очень приличного уровня в Южной Каролине на несколько лет ближайшие, так что на него с удовольствием можно посмотреть. Ну и как бы все равно и для него защита Иллинойса будет такой неплохой тест, вот, и показать себя вот напоследок в этом сезоне с лучшей стороны. Так что я действительно, да, тоже с большим интересом жду эту игру посмотреть. Действительно, две очень... Ну, Южная Каролина действительно там по резюме действительно можно сказать, что пусть они и проиграли Алабаме и Ол Мисс очные игры, но как бы у них ужасных поражений точно нету, в отличие там от Алабамы и Ол Мисс, да, их конкурентов. Вот, поэтому и говорили, что как бы, если брать кого-то, то вообще лучше Южную Каролину брать в плей-офф среди SEC. Поэтому вот Южной Каролины как бы есть такой повод и возможность уверенно обыграть ну, сеянную команду из Биг Тен, и как бы показать, что вот, а может быть, действительно, вот мы были и достойны. Так что да, с большим интересом, конечно, посмотрим, думаю, этот боул тоже в Орландо. Орландо повезло. Два таких боула у них прям очень знаковых будет через несколько дней.
Да, ну и следующий боул тоже параллельно с этой игрой, одновременно практически начинается этот Texas Bowl, и тут тоже вывеска, на самом деле, блестящая, и тотал самый главный, 59, поэтому тоже в эту игру точно, думаю, заглянем. Мы, я, наверное, уже с обзором новогодней ночи, но в Хьюстоне на Energy Stadium LSU играет против Бейлора, но и две яркие команды LSU, вы все помните, начали сезон неплохо, проиграли, конечно, USC очень странную игру, но дальше там и Южную Каролину по ходу сезона вот обыграли, и Ол Мисс обыграли, Арканзас обыграли там. Довольно. Потом два обидных крупных поражения было от Техаса Эндема и от Алабамы, но все еще следом продолжилось Флориды, но в итоге как-то в концовке обыграли и Вандербилт, и очень уверенно Оклахому. 8 побед одержали. Опять же, сейчас по персоналиям, наверное, Андрей подробнее расскажет, но в целом такая яркая команда с ярким нападением, ну и Бейлор тоже. Привыкли мы к тому, что команда суперрезультативна. Тут в конце сезона и Канзасы уверенно обыграли. Там, в каждой игре там тотал почти по 80 очков, ну, по 60 с лишним. Так что неплохо. И вот хорошо помню их игру против Колорадо, которую они вот только в овертайм проиграли. Так что Бейлор тоже, наверное. Ну, именно, наверное, от этой игры, может быть, ждем, не ждем чего-то большего, чем какая-то дикая перестрелка, но это тоже, мне кажется, то, за счет чего можно вообще заглянуть в эту игру.
Ну да, Бейлор очень сильно перевернул сезон. Начиналось все вообще неудачно, прям скажем, все говорили, а вот все, понятно, Дэйву Аранду, его дни в Бейлоре сочтены, все. А потом команда вот на стрике побед, сколько у них было, 6 или 7 даже побед подряд они
Семь
закончили регулярно.
получается.
Да, вот. Можно сказать, что на последней неделе помимо разборок, да, за финал конференции в Биг 12, была вот встреча двух самых горячих команд концовки сезона Бейлора и Канзаса, и Бейлор очень уверенно выиграл эту игру. И действительно, я мало видел Бейлора в этом сезоне, и мне вот очень интересно будет посмотреть вот именно в таком боуле против сильного соперника вообще, ну, в каком состоянии Бейлор, и у них как бы смена квотербека достаточно вовремя произошла, и Робертсон, он действительно вывел какое-то нападение на новый уровень совершенно, так что интересно вот будет на него против LSU посмотреть. А у LSU, ну, тут, конечно, потерь больше, чем у Бейлора, и потери заметные, немало оптаутов, как бы левый текл, Уилл Кэмпбелл, как бы один из лучших теклов в нации, он не будет играть. Плюс еще, да, вообще оба стартовых текла не будут играть. И Эмри Джонс тоже, да, они оба выходят на драфт. Тайтенд Мейсон Тейлор тоже на драфте. Кайрон Лейси тоже на драфте. Но это понятно. Это, как бы, можно сказать, главные проспекты LSU этого сезона. И это ожидалось, что их, скорее всего, в этом боуле не будет. Как бы, вот. Есть еще несколько игроков на трансферный портал, которые вышли, вот пару стартеров. Си-Джей Дэниелс, еще один принимающий, ушел в Майами. И сейфти Сейдж Райан ушел в Ол Мисс. Вот. Но зато Гаррет Носмайер, про него долго ходили всякие разговоры о том, будет ли он оставаться на следующий сезон в LSU или пойдет на драфт NFL, и вообще, как бы, какая его ситуация. В итоге ситуация такая, что он решил вернуться на 25-й сезон 25-го года в LSU. И у него вроде как были какие-то проблемы со здоровьем, но все, как бы, сейчас, по крайней мере, информация вот на нынешний день, посмотрим, конечно, все через неделю еще, может быть, все поменяется, но все идет к тому, что Носмайер в этом боуле должен принять участие. Понятное дело, что, как бы, группа поддержки будет совсем другой по сравнению с сезоном, потому что много на скилл-позициях игроков не будет. Но все равно, думаю, LSU так или иначе, запас ресурсов есть, там какие-нибудь будут уже молодые игроки себя показывать, стараться уже заявлять о себе, и чтобы, ну, Брайан Келли им больше доверял в следующем сезоне. То есть тоже для них такой, для резервистов LSU, которые мало получали игровой практики, вот этот бол, это вот действительно хорошая возможность себя проявить, так что с учетом того, как ярко играет действительно оба нападения, с учетом того, что какие есть проблемы с защитой у обеих сторон, действительно это может быть такая действительно ярчайшая перестрелка и один из ярчайших боулов в целом вообще. Так что тоже, конечно, да, я думаю, надо обращать внимание на эту игру.
Так, ну а дальше, чтобы вы не запутались. Следом после этого, там, 1 января, в ночь с 31 на 1, 1 января будут проходить четвертьфиналы, которые мы обсудим попозже. И дальше мы прыгаем с вами через 2 дня в ночь со 2 на 3 января. Тут один боул, Gator Bowl, но тоже какая вывеска. Тут Ole Miss играет против Duke, обе 9-3 команды. И сразу там объявим линию. Миссисипи фаворит 14,5 очков. Сейчас Андрей поподробнее расскажет. Но по Ole Miss вы все в целом помните, команда, когда обыграла Джорджию в концовке сезона, казалось бы, что вот сейчас попадет в плей-офф, ну, будет бороться за плей-офф, но неожиданно такое обидное поражение в болоте от Флориды. Все эти шансы у них отняло. Ну и, наверное, такая перестрелка с LSU в середине сезона. Вот такие ключевые поражения. Ну, а Дюк тоже команда 9-3. В резюме там, наверное, громкого ничего нету, кроме игры в овертайме, где они Южному Методисту в близкой игре проиграли. В целом, да, им, да. Дюку цепиться не за что, но все равно 9 побед набрали. Мне кажется, это хороший результат. Но, Андрей, что там с отказниками у Дюка, что такая фора большая? Или просто не верят совсем в Дюк?
Ну, не будет Малика Мёрфи, их основного квотербека, он на трансферный портал ушел. Причем Дюк с трансферного портала уже забрал другого квотербека. Ну, понятное дело, что он в этом матче не будет принимать участие основного квотербека. Тулейна этого сезона ему дал какие-то очень большие даже деньги за 2 сезона, там чуть ли не 8 миллионов, говорят, что интересно. Не все квотербеки NFL столько получают, прямо скажем. Вот. Ну, по количеству оптаутов у Дюка пока не так много, но вот то, что не будет основного квотербека, это, конечно, очень сильно бьет по перспективам Дюка все-таки против заметно более талантливой команды, прямо скажем. Ole Miss, на удивление, пока отказников не так много. как, может быть, многие ожидали. Но, опять же, еще очень долго до игры, и, может быть, что-то здесь поменяется. Но вот про что многие говорили, что, может быть, там их чуть ли не большая часть их сильных защитников может не играть. Ну, по крайней мере, вот сейчас и Лейн Киффин это говорил, вообще такие как бы инсайдеры какие-то сообщают информацию, что там defensive tackle Уолтер Нолан, два defensive end, да, Принсли Уман Миелен и Джаред Айви, ну, вот эти вот все их потенциальные звездные игроки, потенциальные там проспекты в высоких раундах драфта, они как бы все планируют играть. Не будет вот только вот официальный лайнбекер Криса Пола Джуниора, вот он отказался играть. Я думаю, что, скорее всего, не будет основного принимающего Трэ Харриса, потому что он весь сезон мучается с травмами, несколько раз выбывал, я думаю, что вряд ли он в боуле будет играть. Но зато собирается в боуле играть Джексон Дарт, квотербек, понятное дело, да, основной Ол Мисс, тоже он выходит на драфт и напоследок тоже говорит, что полон желания напоследок выдать классную игру, что у них вот такая классная команда подобралась, и, ну, естественно, ее незаслуженно обделили с плей-офф, и поэтому вот в этом боуле мы полны мотивации и доказать, что мы действительно элитная команда. Вот, так что мы посмотрим, Ole Miss получится или нет. Лейн Киффин, как известно, очень много писал в Твиттере в последние дни, в том числе и опять про Индиану, про Южный Методист много что написал в субботу, естественно, куда же без этого. Но потом, когда Теннесси, правда, проиграл, он тоже как-то замолчал. Ну вот будет очень смешно, конечно, если вот сейчас Киффин постоянно писал и говорил, какая у них классная команда, что они должны были играть, а не Индиана в плей-офф. Будет забавно, если они проиграют этот боул. Вот. Что, наверное, даже не удивит, потому что, ну, у Мисса есть поражение от команды Кентаки, которая это больше ни у кого из Power 5, Power 4 не выиграла в этом сезоне. Но я думаю, что все-таки как бы, если Ole Miss действительно будет ну, практически в боевом составе, то ну, они должны уверенно выигрывать у Дюка без стартового квотербека.
Да. Осталось у нас три боула, и теперь мы переезжаем в ночь с 3 на 4 января. И в ночь с 3 на 4 января в полночь в Техасе будут играть две команды из Техаса. Северный Техас, Техас Стейт и в боуле под названием First Responder Bowl. Ну, тут 7-5 Техас Стейт против 6-6 Северного Техаса. Ну, честно говоря, мне, наверное, особо нечего сказать. Только, наверное, отмечу, что если совсем делать не будет Андрей нечего, прикольно, что обсудим относительно последнего боула, что вот как бы уже там плей-офф, четвертьфиналы пройдут в разгаре, там все эти большие крупные боулы пройдут, и там все эти сейные команды друг с другом сыграют, там Мичиган, Алабама и прочее. И напоследок, конечно, в этом году для нас ставили прям пищу для гурманов. Такие тут боулы, как на подбор, две штучки особенно.
А какой тотал? Высокий 50, должен быть, мне
63,
кажется.
63, и Техас Стейт фаворит 14 очков.
А, ну да, тут Северный Техас же, там их квотербек Моррис на трансферном портале, он в Вирджинию уже перешел, да. У них, у Северного Техаса много достаточно потерь, но это действительно две суперрезультативные команды по этому сезону, поэтому тотал не удивляет. Ну, конечно, жаль, что у Северного Техаса, по крайней мере, не будет достаточно большого количества плеймейкеров нападений важных. Вот у Техас Стейт тоже не будет. Кстати, вот, например, я вижу, что правый тэкл Техас Стейт Алекс Харки трансфернулся в Орегон. Вот это да, так что, видимо, действительно хороший игрок. Вот. Техас Стейт, да, фаворит 14 очков? Ну, наверное, да, неудивительно, потому что я тут вижу у Северного Техаса очень много потерь в составе, поэтому, да, поэтому Техас Стейт. Ну, что, Техас Стейт, команда, которая не так часто в боулы выходит, прямо скажем, ну, для них будет здорово, если они выиграют. Они там по началу сезона даже там в Санбелт котировались как одни из фаворитов, но потом чуть откатились. Ну, действительно, команда очень результативная. Ну, посмотрим, как бы. Может быть, какая-то будет лихая перестрелка, а может быть, действительно, Техас Стейт просто уверенно выиграет.
Да, ну и два оставшихся боула. Опять же, в ночь с 3 на 4 января, то есть 4 января в 3:30 ночи Мэйбол, наш любимый майонезный боул, Вирджиния Тек, Миннесота, тут 6-6 против 7-5 команды. Ну, Миннесота, помните, наверное, что вот с Пенн Стейт в конце сезона неплохо поборолись. Обыграли Иллинойс, когда тут был Сейный, обыграли USC, когда тут был Сейный. Но в целом, наверное, 7 побед, 5 поражений. Довольно скомканный сезон от Миннесота. То же самое, наверное, можно сказать про Вирджинию Тек, которая прошла сезон 6-6. Наверное, совсем слабой команды получилось обыграть. Но проиграли на первой неделе Вандербилту. Видимо, вот тогда Вандербилт и попер с этой победы. А так, конечно, да. Наверное, в райвелри то, что обыграли с их соперник на последней неделе попали в боул. Там, кстати, игра была как раз за боул. 2-5-6 команды. Это, наверное, большой плюс. Но в целом, мне кажется, сезон скорее такой для обеих команд скомканный. И Миннесота фаворит в 7 очков в этой игре, Андрей.
Ну, я от Вирджинии Тек ждал чуть большего, прямо скажем. Я думал, что действительно, и не только я, но и многие персоны говорили, что Вирджинию Тек из-за того, что у них там с прошлого сезона очень много людей осталось, почти ее полный состав, что вот сейчас они там будут одни из слиперов в ACC, в итоге не оказались. Хотя мы помним там, игру с Майами, где они были очень близки к победе. В Вирджинии Тек ситуация такая, что не будет нескольких стартеров в онлайн, например, левого текла не будет, например, Завьера Чеплина, он подписался с Оберном, центр стартовый тоже, Брэлин Мур подписался с LSU, в защите пару людей не будет, и оптаутов несколько есть, и еще вот непонятно не что с квотербеками, Кайрон Дроунс, их как бы стартер на протяжении большей части сезона, он объявил, что он вернется на следующий год, но у него травма, и поэтому, может быть, будет играть Колин Шли, но у него тоже не все в порядке со здоровьем, то есть, может быть, даже вообще третий квотербек будет в Вирджинии Тек, непонятно. У Миннесоты потерь меньше, и стартеров только один. Это правый текл Филипп Дэниелс, который уже подписался с Огайо Стейт. Кстати, я пропустил эту новость. Ну, отлично. Онлайн Миннесота, в принципе, неплохая. Ну, не будет еще несколько игроков по оптаутам и там в защите это в первую очередь касается. Не знаю, вот с учетом Миннесоты потерь меньше, и я думаю, что все-таки Миннесота, ну такая, как бы, я, наверное, даже меньшего ждал, чем они в итоге показали. Я сомневался, что они даже в боуле будут, но все-таки удачно выступили, обыграли Висконсин, да, в важной игре. Там USC можно тоже победу вспомнить для них знаковую. Так что я тут, да, наверное, предпочту Миннесоту и надеемся, что увидим, как потом в раздевалке PJ Fleck обливают майонезом. Это мы всегда любим, конечно, посмотреть.
Да. Ну и последний, Андрей, вот она, вишенка на тортик. Закончатся все боулы, и 4 января Багама боул, который теперь перенесли с начала сезона, перенесли теперь в концовку, и отдельно вынесены в отдельно в субботу 4 января один боул, Багама боул, в котором Баффало играет против Либерти, две команды с 8 победами, и, ну, такие неплохие сезоны. Ну, Либерти мы привыкли к тому, что в последние годы всегда команда, которая там обитает в районе топа своей конференции. Но в этом году не получилось там unbeaten пройти. То есть много по ходу сезона поражений и странных, и в том числе то от Кеннешу Стейт было, и от Джексонвилл Стейта, и на последней неделе вот от Сэм Хьюстона. Их. Ну а Баффало такая всегда хорошая команда МАК. 8-4. И в целом, ну, наверное, только проиграли вот Огайо, я вижу, поражение. И проиграли по ходу сезона Миссури. Так что, ну, то есть довольно только сильным команда проигрывает. И отметим, наверное, тот факт, что мы помним Баффало, потому что они обыграли Северный Иллинойс сразу после того, как Северный Иллинойс обыграл Нотр-Дам. И это довольно, помню, забавно выглядело.
То есть Баффало тоже заслуживали плей-офф, получается, в
Получается, что
принципе.
так.
А фаворит, наверное, Баффало?
Ну, там в 2 очка, то есть тут прям ровно-ровная линия.
Ну, просто у Либерти потерь очень много, я вижу, и там их стартовый квотербек Кейден Солтер, он трансфернулся в Колорадо, так что, может быть, станет преемником Шатора Сэндерса в следующем сезоне, а может быть и нет, потому что там Колорадо топового рекрута подписал. еще на позицию квотербека, так что там, наверное, будет борьба за позицию стартера. Вот. У Liberty много очень потерь. И помимо Солтера, у Buffalo потери заметно меньше. Вот, по крайней мере, то, что мне сейчас выдают, всего две потери, и одна из них это кикер, который перебрался в Техас Тек. Вот. Больше, ну, игра еще будет аж 4 января, понятно, дело, что может всякое случиться, но, слушай, я думаю, что все на того, что и пока есть на бумаге, с учетом того, что, ну, Liberty откровенно провели такой разочаровывающий сезон. Все ждали, что, скорее всего, они опять будут играть, выиграют 12-0, и 13-0, получается, сезон второй год подряд, и что они там в ресурсах заметно превосходят.
Но у них Андрей, по-моему, был сильный соперник из топовой конференции, по-моему, там.
Да, по-моему, кому-то не было у них никого. По-моему, все поражения внутри конференции были, если правильно я помню.
Подскажу, ладно, давай.
Вот, и поэтому я думаю, что все равно Liberty ниже ожиданий.
Говоришь, да.
Ниже ожиданий сыграл. Я тут предпочту Buffalo, пожалуй, в этом Багамском боуле.
Ну, скорее всего, да, так. Ну, все как будто Buffalo такой, знаешь, хороший середняк маг, который время трения в финале конференции, точнее, даже топ-маг, который постоянно играет почти возле финала конференции, так что тут все более-менее близко. И давай, Андрей, дадим словом, раз мне тут ESPN показывает, я просто скажу, что финал ФЦС Монтана Стейт, Северная Дакота Стейт, и я на самом деле тут после этого, как увидел, что вообще в целом Монтана Стейт там без поражений идет, я поднял больше, так сказать, историю, и там, ну, вы, наверное, помните, что с 2011 года по 2015 там Северная Дакота Стейт доминировала, и потом еще она выиграла с 2017 по 2019 год, то есть по факту там за 10 лет только один раз Джеймс Мэдисон влез в те разборки Северной Дакоты, после этого Сэм Хьюстон однажды выиграл, и Северная Дакота вернула себе титул. И последние два года там их соседи соседнего штата из Южной Дакоты себе, да, уже Южная Дакота стоит, да, забрала себе эти бразды, так сказать, чемпионства. Но вот похоже, что Северная Дакота либо вернет себе чемпионство, либо Монтана Стейт, как понимаю, будет новым чемпионом. То есть это вообще неожиданно, потому что как все равно почти всегда там разборки между этими Дакотами, Стейт идут. И очень редко кто-то влезает, вот Джеймс Мэдисон, да, типа, или Сэм Хьюстон, команда, которые пошли на повышение ФБС после этого. Но вот Монтана Стейт, команда вот в этом году влезла, и Монтана Стейт там фаворит, это тоже небольшой, тоже просто это отметим.
Да, конечно. Вот у нас какой расширенный контент. То есть помимо боулов мы еще финалы FCS обсуждаем, это здорово. И, кстати, полуфиналы же, они были в субботу, в прошлую, да, 21 числа, и они шли же параллельно с, получается, с Penn State, SMU и, получается, Техас Клемсон. И вот я смотрел Penn State, SMU в прямом эфире игру, и, честно, я подумывал, что, может быть, туда переключиться. Там как раз в первом полуфинале играли Северная Дакота Стейт и Южная Дакота Стейт. И вот там была плотная очень игра, и в итоге, да, Северная Дакота Стейт выиграла и прервала чемпионский путь, ну, трипит лишила, да, потенциального Южную Дакоту Стейт. Так что, да, может быть, Байзен вернут себе звание сильнейшей команды FCS, а, возможно, действительно, Монтана Стейт как-то всех удивит. Ну, они как-то, вот Монтана Стейт, они вроде как всегда где-то около, но так высоко, по-моему, их никогда, да, действительно не было.
Ну, а мы давай все перейдем к самому главному, к четвертьфиналам, то, что все ждали. И тут, получается, у нас опять один четвертьфинал вынесен, то есть в ночь 31 на 1, 1 января в 3:30 ночи по Москве, Boise State, Penn State. Первый четвертьфинал, в котором, это получается, у нас будет Fiesta Bowl, и в нем сыграет Boise State против Penn State, и Penn State, конечно, большие фавориты, линия открылась там даже, по-моему, больше, чем в 11 очков, но итоговый как бы минус 11 Penn State фаворита. Если что, игра будет в Аризоне. Ну, наверное, возможно, чуть-чуть ближе болельщикам Бойзи. Ну, наверное, сильно ближе, чем из Пенсильвании, конечно. Но интересно, кстати, будет на атмосферу, будет ли много фанатов Бойзи. Но в целом, если смотреть на Penn State последнее время, то Penn State, то есть, может ярко удивить и в нападении, и в защите в целом, и как будто бы Penn State, ну, неплохо закрыли вынос Южного Методиста. И, конечно, наверное, тут ключевой вопрос, дадут ли самому главному там раннинбеку в этом году в стране Дженти немножко разогнаться. И для меня Дженти — это, понятно, такой X-фактор, но, наверное, такой слипер-фактор — это их квотербек Мэтсон, потому что, ну, порой, по ощущениям, он не сильно помогает Дженте. То есть команда, которая настолько сильно ориентирована на вынос, что Мэтсон порой проводит довольно средние игры. И вот мне кажется, для Бойзи, чтобы совершить возможный апсет, ну, нужно, понятное дело, какую-то, наверное, игру такую тягучую делать, где Бойзи будет много владеть мячом, этим выносом сжечь время, набирать там очки, первые дауны, и где это будет скорее не просто ран-хэви нападение, но где и пасовое нападение будет тоже помогать. А в свою очередь, ну, в Penn State, ну, давить на Алара и тоже попробовать остановить этот пас Penn State, потому что в целом, ну, я считаю, что как бы Penn State команда, то есть неплохая, и Франклин тоже неплохой тренер, но мы всегда видели, что, ну, там была статистика против топ-12 команд, у него, по-моему, 5-12 по карьере, то есть, ну, они проигрывают большие игры. И то есть, ну, тут Бойзи их можно это спровоцировать, но думаю, самый ключевой фактор, что Бойзи нужно, ну, идеально просто игру провести, то есть идеально и в защите, и в нападении, и тогда, ну, этот апсет в целом возможно. То есть я не могу сказать, что это прям будет для меня большим удивлением. То есть, ну, если Бойзи выиграет, я удивлюсь. Но я не удивлюсь, наверное, прям сильно, как, например, вот, ну, дальше будем смотреть, что Аризона Стейт обыграет Техас, например. Вот что-то вот так вот.
Наверное, да. С другой стороны, все-таки Бойзи. Ну вот, опять же, интересно будет посмотреть их состояние, потому что вот как бы Бойзи образца игры с Орегоном на вторую неделю, ну, конечно, может обыграть Penn State, безусловно. Но вот мы помним последние недели регулярки, даже финал конференции, там Бойзи, ну, не так убедительно смотрелся, прямо скажем. Вот, поэтому Дженти, конечно, ключевейший фактор, и понятное дело, что все задействовано на нем, и он должен выдать, ну, монструозную игру, мне кажется, чтобы у Бойзи были действительно хорошие шансы на победу. Но, опять же, да, мы там вспомним в первую очередь игру с Орегоном, где он доминировал против сильной защиты. Но, как мне кажется, защита Penn State посильнее, чем защита Орегона. Хоть и как бы в финале конференции мы видели чуть обратное, и в итоге как бы Орегон выиграл, набрав больше очков. Казалось бы, что защита Орегона должна быть сильнее. Но вот мне кажется, что по исполнителям Penn State может. И Дженти будет очень сложно. Как бы против такой защиты, мне кажется, все равно он не играл. И там Абду Картер и другие дилайнмены уже готовятся, очевидно. И, думаю, что геймплан прост против Бойзи, то есть нужно как-то ограничивать Дженти, ограничивать короткие передачи, да, которые там скрины, которые Мэтсон очень любит играть, вот, и пытаться сделать так, чтобы Бойзи пытался играть вертикально. И что этой команде не очень свойственно, что она не очень умеет делать. Вот. Если в обратную сторону, мне, в принципе, нравится D-line Boise, но, опять же, в основном уровень сопротивления был, прямо скажем, сильно ниже, чем уровень таланта этой команды. А тут вот они встретятся с онлайн очень высокого уровня. И опять же, возможно, с лучшей онлайн, с которой они встречались в этом сезоне, потому что онлайн Орегона, она очень сильно добавила по ходу сезона, но в начале сезона она не была настолько уверенной. А вот Penn State действительно крепко очень offensive line, и сможет ли Бойзи доставить какие-то проблемы, сможет ли Бойзи давить на Лара, сможет ли Бойзи ограничить вынос дуэта Аллена и Синглтона, очень много знаков вопроса, и мне кажется, что, с одной стороны, мы видели даже против Южного Методиста, что Penn State нападение очень долго раскачивался, и там защита все в основном за них делала. Но, с другой стороны, вот в чем, мне кажется, минус боевика для таких команд, что вот Penn State, вот в первом раунде, да, они как-то в ритм входили, тяжеловато. Может быть, опять же, какое-то давление плей-офф на них оказывалось. Теперь они знают, как играть на этом уровне, и как будто мне кажется, что они должны уже меньше времени тратить на раскачку. А вот для Бойзи, наоборот, вот у них длинный перерыв был, и вот они еще вот не почувствовали вот этот ритм плей-офф и не почувствовали вот это сопротивление, которое может оказать соперника, и боюсь, что Бойзи может быть очень сложное начало, и если они позволят Penn State уже сразу так сделать серьезно задел, то очень сложно будет потом им наверстать. Поэтому меня апсет удивит. Очень сильная победа Boise меня очень сильно удивит, прямо скажем. Я даже так считаю, как бы, по моему мнению, что вот из этой части сетки я, как бы, на данный момент, мне кажется, даже у Penn State самые высокие шансы на финал национальный, поэтому, ну, как обычно, Penn State может что-то пойти не так, и, как бы, игра может быть ближе, чем все думают. Для Penn State это не впервой, но, не знаю, думаю, что вот как минимум в этой игре Penn State может быть выиграть не так легко, как у Южного Методиста, но все равно должны с запасом выходить в полуфинал.
Да. Так, все, получается, первый по полуфинал, вот четвертьфинал, вы посмотрели ночь с 31 на 1, а потом 1 января спокойно три подряд игры друг за другом, три боула, и первый это питчбол, в котором в 9 вечера по Москве Техас играет против Аризона Стейта, это, наверное, самая крупная фора в плей-офф. Ну, на Техас уже была минус 13,5, повторяется, ну, прям сильно перекошенная линия в сторону Техаса. В Джорджии, в Атланте они играют этот питчбол. Ну, на самом деле, какую-то такую затравку давал уже Андрей на эту игру. И, наверное, повторим, что да, что проблемы Техаса мы увидели в матче с Клемсоном в пасовой защите. Но проблема, да, что Аризона это довольно рассчитывающая на своего раннинбека Скотабу команда. И, ну, против выноса у Техаса дела получше как будто обстоят. А вот их квотербек Льюит, ну, в матче за финал конференции, конечно, но Айова Стейт, они хорошо громили, то есть там прямо в один момент попер у них пас. То есть смогут ли они это повторить? У меня, конечно, есть сомнения. Но то, что, как бы, наверное, продолжу говорить пока что, что, опять же, Техас как будто бы, ну, все равно избегал сильных матчапов, кроме матча с Джорджией пока что по проезжим по ходу этого сезона. И, ну, и чем дальше по сетке плей-офф, тем соперники сильнее. Ну, наверное, Аризона стоит посильнее, будет Клемсон. Ну, посмотрим, опять же, игра покажет. Поэтому, наверное, вот за счет этого можно закладывать, что, ну, возможно, у Техаса все-таки в один момент они наткнутся на приличную команду, эта команда станет Аризона стоит. Но, наверное, для меня тут, да, вероятность апсета она мала, и я, честно говоря, думаю, что Техас, в принципе, что-то похожее включит на уровень игры с Клемсоном. И тут, ну, наверное, вопрос, может ли Аризона стоит где-то в начале очки набрать и, может быть, помешать там Техас заставить отыгрываться, хотя, ну, как будто бы для них это не такая большая проблема. Но все равно думаю, что, конечно, Техас сильнее, наверное, во всех линиях, и тут апсет крайне маловероятен.
Да, мне кажется, что вот у Boise, у Arizona State вот то же самое может случиться, что вот они попали на супер большую сцену, первый раз, можно сказать. Ну, понятно, что были в финал конференции на AT&T Stadium, это все понятно, но все равно плей-офф, уровень напряжения все равно другой, и там соперник, ну, куда более высокого уровня, то есть, безусловно, Arizona State с соперником уровня Техаса еще не встречалась в этом сезоне, и что вот боюсь, что у них будет такой тоже, может быть, шок поначалу от происходящего, и это может тоже как-то в негативную сторону повлиять, что Техас сразу уверенно поведет, и Arizona State будет очень сложно наверстать упущенное. Понятное дело, что на Скеттабу все внимание. Можно сказать, что похожая ситуация, вот как с Boise State, да, завязана на своем раннинбеке, так и Arizona State очень сильно завязана на своем раннинбеке, да, что вот кажется, что геймплан достаточно должен быть простым, что как-то против выноса максимально быть заряженной защитой Техаса, Скеттабу не давать ему активно ярды набирать, в том числе после контакта, что он очень здорово делает, и на коротких передачах он тоже неплох, то есть вот забивать вот линию скриммиджа, наверное, много блицевать, я думаю, что вот такой вот геймплан у Техаса должен быть в защите, потому что Arizona State на пассовом нападении, но они себя неплохо на глубоких передачах показали против Iowa State, но, опять же, Техас все равно другой уровень. Да, при всей уязвимости защиты Техаса и против пасса, который мы видели против Клемсона, я думаю, что у Arizona State меньше ресурсов, чем у Клемсона и на позиции ресиверов, тем более Джордан Тайсон с отрывом главный принимающий, то есть он, скорее всего, играть не будет, потому что он не успел залечить травму, из-за которой он финал конференции пропускал. Это огромнейший удар. И без того команда, которая, ну, при всем уважении к Sun Devils не блещет именно таким талантом уровня NFL на этих позициях. Вот. И, конечно, в онлайн тоже. Ну, линейный Arizona State тоже, конечно. Ну, Big 12 все-таки сейчас это команда, где мало достаточно NFL проспектов, прям скажем. А у Техаса они практически в каждой линии. Так что я думаю, что действительно здесь тоже большой мисс-матч. И Техас должен очень уверенно победить. Но я думаю, что, наверное, если попытаться, ну, наверное, ты со мной согласен, я думаю, что да, и как бы я из твоих рассуждений это понял, что если ты где-то и видишь вероятность апсета от первых двух четвертьфиналов, то это скорее все-таки у Бойзи, чем у Аризоны стоит.
Ну, хотелось бы на самом деле. И на самом деле, вот знаешь, за что мне больше всего обидно, наверное, что планируете оба четвертьфинала смотреть вживую, потому что у меня будет получаться по времени идеально подходить, а два других в повторе, а знаешь, вот хотелось бы наоборот, чтобы было, что есть что-то вероятность, что оба четвертьфинала будут не сильно интересны, знаешь.
С одной стороны, да, с другой стороны, ты, может быть, эти игры будут быстро интересны, перестанут быть интересными, ты их как бы выключишь, а те другие четвертьфиналы, то ты посмотришь в записи и не будешь смотреть 4 часа, потому что это, конечно, огромная проблема студенческого футбола, что мы не сказали в прошлом подкасте. Вот я смотрел две игры в прямом эфире, и Penn State SMU, и Ohio State Tennessee на прошлой неделе, но... Когда такие блоуауты, конечно, очень тяжело досидеть до конца, потому что 4 часа практически игры, эти постоянные паузы, не знаешь, с этим надо что-то делать. Вот, поэтому в записи, конечно, в этом плане намного удобнее, когда все паузы вырезаны, и то там, скорее всего, под 3 часа будут игры.
Не, ну вот я смотрел Penn State, когда Орегон, финал Big Ten. Слушай, нарезка была 2:30. И на самом деле, что удобно, я с ноутбука смотрю, там быстренько нажимаешь вправо-вправо, знаешь, и пролистываешь, когда, знаешь, вот, например, паузы, ну, какие-нибудь, знаешь, между моментами какие-нибудь, ну, то есть неважные паузы, знаешь, какая-нибудь заставка, когда идет. То есть ты еще скипаешь время. Мне кажется, в итоге до 2 часов где-то тайминг уходит, что в целом нормально.
Да, еще можно, если блоуаут вдруг, то поставить на скорость 1.5 или на 2.0 вообще отлично будет тогда.
Ну, это я так только YouTube смотрю.
Наверное, лайфхаки для нас и для наших слушателей, если что.
Ну и два главных финала. То есть... Нет, вот Rose Bowl, конечно, красавчики. То есть, тут честно скажем, что они не хотели двигать свою игру с 1 января, что им важно вот было играть, но они настолько как бы крутая организация, сам Rose Bowl, что они, помимо всего прочего, что не дали сдвинуть Rose Bowl, так и заставили, чтобы в этом четвертьфинале играли против друг друга команды из... Pac-12 и Big Ten, как раньше, и Орегон, Огайо Стейт. Именно, конечно, этот случай. Ну что тут? Первый сейный Орегон 13-0, восьмой сейный Огайо Стейт. Первую игру в этом сезоне мы видели. Великолепное зрелище было. Жду от этой игры не меньше. Total 55 нам намекает на то, что все будет хорошо. Какая-то тоже яркая результативная игра там в районе. Там, все команды берут около 30 очков, но тут для меня, я тут только могу гадать, и я думаю, тут я разверну аргумент Андрея в другую сторону, что в случае там с тем, что Arizona State, Boise State там эти игры не играли, пропускали, и что, ну, по большей части аргумент был Андрея про то, что как бы они в первый раз на таком уровне будут играть, тут скорее для Орегона плюс, что они эту неделю пропускали, и, возможно, там поздоровее все будет у них, что команда просто отдохнувшая была и, ну, как бы лишнюю неделю готовилась к этой игре, Ohio State все-таки приедут в чуть другом состоянии. Опять же, Ohio State далеко лететь на эту игру, как бы Калифорния для Орегона тут удобней. И Орегон небольшой... Ohio State небольшие фавориты, но, наверное, за счет таланта, но... Не знаю. Вот, Андрей, тут тебе передам слово. Ну, как по мне, абсолютно две равные команды. И тут, наверное, решит то, ну, как там, конкретный матч проведут какие-нибудь там звезды, там ресиверы важные, как, конечно, доля квотербеков, кто из квотербеков лучше выиграет. Ну и там, как всегда, в таких матчах решат какие-то мелочи, там, потери мяча, там, прочее. То есть абсолютно тут каждая мелочь будет важна. И... Ну, для меня тут нет фаворита, я, честно говоря. Ну, я думаю, что выиграет Орегон, но Если выиграть, то это опять же будет очень близкая игра, там в районе 3 очков.
Ну, да, я все-таки считаю, я считаю, что действительно игра в регулярке, это, наверное, я думаю, что это лучшая игра регулярного чемпионата была именно по качеству игры, по напряжению. Там, понятное дело, что были и другие, но мне кажется, что вот здесь вот прям вот действительно было видно, что играют две очень сильные команды, и могли мы увидеть их матчап в финале конференции еще разок, но из-за поражения Огайо Стейт от Мичигана не увидели. В итоге увидим в Роуз-боуле, вот, уже в четвертьфинале. Хотя, наверное, эти команды мечтали встретиться друг с другом в плей-офф как-то попозже. Ну, что поделать. В этом плане Орегон, конечно... С одной стороны, я абсолютно с тобой согласен, что для Орегона удачно, что боевик, они максимально отдохнувшие, максимально здоровые. И для них, наверное, хорошо, что именно с Огайо Стейт им сейчас играть, когда в таком они состоянии. Потому что, возможно, по сетке это будет самый сильный соперник их уже сейчас. Ну, конечно, можно сказать, я тут дизреспектнул Техасу, но вот у меня такое мнение. И, ну, первую игру вы помните, что там очень многое решил момент в концовке, где Огайо Стейт накосячили с временем, с часами, там Ховард ошибся, остался в поле, они потеряли кучу времени, из-за этого плюс там еще... Дэн Леннинг схитрил с выходом 12-го игрока на поле с нарушением. И тоже там несколько секунд украл у Бака с вот этим вот нарушением. Воспользовался лазейкой в правилах. Вот. Я тоже жду достаточно результативной игры. Мы видели в очном матчапе, что нападение с обеих сторон выглядело очень хорошо. Орегон однозначно дал наибольшее количество проблем в защите Огайо Стейт. В итоге Орегон почти под 500 ярдов набрал в первой игре нападением. Если быть точным, все-таки 496 у Орегона. И вынос хорошо работал. Там Джеймс, да, отличный матч выдал. И очень много бигплеев и на пасовых проходило от Гэбриэла, там и на Стюарта, и на Теза Джонсона, и на Фергюсона, да. И Гэбриэл, да, очень уверенно выглядел тоже здорово. Сыграл в той игре и тоже стал важным фактором для победы. Вот Огайо Стейт тоже в первой игре. Ховард выглядел очень хорошо. И я думаю, что это, конечно, потом... Ошибка его в концовке все омрачила для многих, но все равно на протяжении, скажем так, 59 минут он выглядел очень уверенно. И там, и тоже у Огайо Стейт, и на пасе, в принципе, очень много получалось. И вынос хорошо работал. Ну, то есть, действительно, как бы в том матчапе координаторы нападения и атакующие геймпланы превзошли защиты обеих сторон. Я не удивлюсь, опять же, если будет все то же самое. И в Роуз-боуле мы увидим, что... Но в чем, мне кажется, преимущество Орегона чуть больше должно быть в этой игре, это то, что вот момент с онлайн Огайо Стейт, из-за того, что там не до конца основные игроки, что два стартера выбыли, а в той игре Огайо Стейт играл в нападении в оптимальном составе в онлайн, вот это может фактор сыграть больше в сторону Орегона сейчас, потому что, опять же, против Теннесси онлайн Огайо Стейт выглядело лучше, чем я ожидал, но вот все равно против Орегона, опять же, нет такой уверенности, что получится так же хорошо сыграть. Вот. И плюс еще у Орегона в первой игре не было их, наверное, топового эджа Джордана Бёрча, он был травмирован, вот, и сейчас он должен играть. Он сыграл против Вашингтона в последний день регулярки и сыграл финал конференции с Пенн Стейт, то есть это как бы должен фактор дополнительного усиления D-line Орегона. То есть я думаю, что вот здесь вот может быть основной матч, мисс-матч в пользу Орегона. Ну и все-таки если ждать более атакующую игру, как в принципе все ждем, что все-таки как какому квотербеку из этих я доверяю больше? Я все-таки доверяю больше Гэбриэлу, чем Ховарду. При том, что Ховард, наверное, даже сыграл, в целом провел сезон лучше, чем многие болельщики Огайо Стейт ожидали. Ну, за исключением, конечно, игры с Мичиганом. Все равно Гэбриэл как-то вот для таких больших игр он как-то уверенно себя чувствует. Вот, опять же, он и с Огайо Стейт показал это в этом сезоне, и в финале конференции с Пенн Стейт. И там можно вспоминать его время в Оклахоме, где он в том году, например, Ред Ривер тоже здорово провел и выиграл у Техаса, который потом в плей-офф играл. Так что вот, я все-таки склоняюсь в сторону Орегона, но вот так скажу. Финальный тейк по этой игре, не знаю, это хот-тейк, не хот-тейк. Мне кажется, что нет, но для кого-то может показаться да, что как бы я, может быть, как бы сильно забегаю вперед и опережаю события, потому что всякое может случиться, путь длинный, но я так скажу, что для меня вот победитель этой игры является, скорее всего, станет будущим национальным чемпионом. Вот, так что мне кажется, что именно вот здесь, можно сказать, что вот здесь определяется команда, потому что в той части сетки команды, где там Джорджия, Пенн Стейт и там Нотр-Дам, да, они, мне кажется, достаточно уязвимы все равно, все эти команды. И как бы кто бы не вышел в полуфинал, и Орегон, или Огайо Стейт на Техас, скорее всего, что, по крайней мере, ну, для меня, вот эта команда будет в полуфинале точно фаворитом. Вот так вот. Так что я думаю, что для меня это вот открытый национальный финал.
А твой любимчик Файненбаум говорил о том, что вряд ли кто-то из этих двух команд будет финалистом.
А, вот то есть, так. Ну, он Техас продвигает, понятно, это неудивительно, нет. Естественно.
Да. Ну и давай к последнему четвертьфиналу. Тут интересная игра тоже. Неожиданный матчап сложился. Джорджия Нотр-Дам, точнее, матчап-то ожидаемый, неожиданно, как все получилось, да, что Джорджия шла с одним квотербеком, и внезапно квотербек сменился. И, наверное, такой ключевой фактор, что Джорджия такой небольшой фаворит в Шугарболе, который будет в 4:45 по Москве, кстати, в ночь с 1 на 2 января. Ну, не знаю, Андрей, вот тоже Бол стал довольно сложным предсказанием, потому что, ну, Нотр-Дам не впечатлил, наверное, в первую очередь выносом, кроме одного, ну, то, что мы обсуждали в прошлом подкасте, кроме одного забега, их звездного раненбека не впечатлил Леонард в целом. Но Джорджия — это команда, которая бесконечно какой-то апсайд, но вот непонятно, будет ли они реализовывать этот апсайд. И для меня, конечно, это такой ключевой фактор. На самом деле, Андрей, да, сможет ли Джорджия всем талантом своим воспользоваться? И я считаю, что Джорджия, ну, в том состоянии, что даже с квотербеком-бэкапом, ну, то есть это очень талантливая команда. И в целом, я думаю, тут даже защиты может хватить у Джорджии для победы в этой игре. И не знаю, мне кажется, вот я с Джорджией, вот такая ситуация, что я вот Стоктона, может быть, не сильно верю, но он все-таки смог довести эту команду, которая проигрывала по матчу против Техаса, к победе. Я думаю, что он за ту неделю, что они пропускали, он прибавил. И я думаю, что все равно я буду верить Джорджию до последнего.
Ну, хорошо. Я действительно не знаю, чего ожидать от этой игры из-за того, что не будет стартового квотербека. Да и вообще в целом Джорджия, вот непонятно. Это из недели в неделю абсолютно разная команда. То она действительно там, как с Техасом, именно в регулярке супер доминирующий перформанс, в первую очередь в защите сыграть, а потом эта защита может, например, вообще никак не останавливать нападение, например, Джорджии Тек на последней неделе. И какие большие проблемы иметь большую часть игры. И у Нотр-Дама, в принципе, есть все, я думаю, чтобы, опять же, с защитой Джорджии справляться. Ну, опять же, с какой защитой Джорджии? Если защита Джорджии в матче с Джорджией Тек, например, то да, потому что как Джорджия Тек там выносом, силовым футболом дави очень хорошо. У Нотр-Дама, опять же, все это есть. Раннинбеки отличные. Джеремай Лафф и другие. И Райли Леонард тоже. Такой квотербек в чем-то похож, можно сказать, по скиллсету на Хейнса Кинга как раз из Джорджии Тек, который вот ногами там тоже очень много набирал. Вот. Наверное, ключевой фактор здесь я вижу то, что, ну, во-первых, да, насколько Стоктон, конечно, готов, насколько уверен, насколько фактор ключевой будет, мне кажется, у обеих команд все равно вынос – это лучшая часть их нападения. И вот насколько эффективен будет вынос обеих команд, насколько одна из команд может сможет навязать свои условия, другой, насколько одна из команд сможет там больше контролировать время, больше контролировать мяч. Вот от этого будет очень многое зависеть, мне кажется. Вот контроль времени. То есть если Орегон Огайо Стейт, я жду, что действительно будет игра достаточно высокорезультативная, скорее всего, и что там мог быть и очень короткие драйвы туда-сюда быть, то здесь, мне кажется, я жду игру более такую тягучую и достаточно низкорезультативную. Вот. И вот кто в этой тягучей игре друг друга передавит, так сказать, переборет, можно даже так сказать, да, тот и получит преимущество. Ну вот, понятно, что Джорджия, очевидно, самый сильный соперник, с кем встречался Нотр-Дам в этом сезоне, встретится, да. Но, опять же, Джорджии очень много знаки вопросов. Коттербэк, принимающий тоже, как будет себя чувствовать защита, насколько будет уверенно. То есть вот кажется, что как будто вот, опять же, для Джорджи вот этот боевик, он однозначно в пользу пошел, да, как бы они, как бы для Стоктона это дополнительное время, чтобы подготовиться к игре, но опять же, вот он выйдет на поле, у него не будет опыта, а против него сильный соперник, насколько он уверенно себя покажет. Вот поэтому, с одной стороны, кажется, что вот Кирби, вот здесь вспоминать прошлые годы и там проводить аналогии вот с полуфиналами, например, которые вот всегда в эти даты проходили, вот он всегда к ним и получал много времени на подготовку, и он всегда строил блестящие геймпланы, и эти полуфиналы Джорджия, ну, практически всегда, ну, кроме там с Огайо Стейт, да, и там с Оклахомой еще самый первый раз, когда Джорджия выходила в плей-офф, всегда, в принципе, Джорджия уверенно выигрывал полуфиналы, насколько я помню. Вот тут, ну вот ты будешь верить Джорджу до конца, а вот я, блин, вот с одной стороны у меня аж на душе немножко становится тревожно, что я это говорю. Я все-таки Нотр-Дам предпочту. Не знаю почему. Вот как-то с одной стороны даже мне в голове это как-то иррационально звучит, и как-то думаю, блин, что я говорю, какой Нотр-Дам, это же Джорджия. Ну вот я не знаю, вот почему-то я вот уже как-то по этому сезону я все-таки считаю, что Джорджия, да, талантливая команда, безусловно, но как будто вот в этот сезон не совсем у них получается так, как они хотят, и вот этот потенциал, который у них есть, вот где-то Джорджия даст слабину, и я думаю, что все-таки Нотр-Дам, он немного, наверное, даже недооценен, поэтому вот давай, вот тут мы с тобой разойдемся в плане победителя. Я предпочту Fighting Irish.
Ну все, наверное, тогда давай будем заканчивать и уже сообщим, что услышимся после четвертьфиналов с итогами, уже после Нового года.
Да, всех наступающим, всех наших слушателей. Спасибо, что слушали нас в 24-м и, конечно же, в 25-м, уже в первых числах января мы, безусловно, услышимся. Всех с праздниками и всем пока.